С этим интересно сопоставить замечание православного мыслителя Сергея Булгакова, сделанное тоже до революции. Величайшая трудность для сионизма состоит теперь в том, что он не в силах вернуть утрачиваемую веру отцов и принужден базироваться на национальном или культурно-этнографическом принципе, на котором не может утвердиться никакая действительно великая народность. Но первые русские сионисты, а именно из России вышло большинство основателей государства Израиль и пионеров-строителей этого государства, да и на русском языке были написаны лучшие образцы сионистской публицистики, были полны восторженного, неостановимого энтузиазма вернуть своему народу давно историческую библейскую утерянную родину и на ней создать необычайное по качеству государство и вырастить необычайных по качеству людей. И самый порыв всех-всех направить на физический труд, на обработку земли, он лился никак не без влияния толстовского призыва и опрощенчества. Все ручьи туда. Так как же все-таки относиться сионисту к стране своего нынешнего пребывания? Для российских сионистов отдача всех сил палестинской мечте требовала выключить себя из общественного кипения в самой России. В их уставе было: не заниматься общей политикой ни внутренней, ни внешней. Отныне они могли участвовать в борьбе за равноправие в России лишь вяло, со скептицизмом, а еще участвовать в российском освободительном движении. Но это уж и вовсе таскать каштаны для других. Такая тактика вызвала страстный упрек Жаботинского. Даже постояльцы в заезжем дворе заинтересованы в том, чтобы он содержался в чистоте и порядке. Однако на каком языке сионисты должны были вести свою пропаганду? Евритом они не владели. Да их бы никто и не понял. Значит, на русском или на идише. А это снова сближало их с политическим радикализмом в России, с еврейскими революционными течениями. Разумеется, еврейская революционная молодежь ожесточенно спорила с сионистами. Нет, решение еврейского вопроса не уход из России, а политическая борьба за равноправие здесь. Чем ехать устраиваться куда-то далеко за море, есть возможность утвердиться в этой стране. И такие доводы не могли не поколебать многих своей отчетливой ясностью. А с большевистских позиций клеймили сионизм как глубоко реакционный, оценивали сионистов как партию отчаянного, безнадежного пессимизма. Не могли не возникнуть и промежуточные течения. Тут мы видим, например, левосионистскую партию по аллее Сион, трудящиеся Сиона. В России она основана в 1899 и сочетала политический сионизм с социалистической идеологией. Это была попытка ввести среднюю линию между теми, кто занят только классовыми проблемами, и кто только национальными. Среди Пуалей Сион существовали острые разногласия по вопросу об участии в революционной деятельности в России. Еще и внутри революционеров разнотяготение. Кто ближе к социал-демократам, кто к эсерам. С 1903-го начали зарождаться группы Цейрей Цион, идеологически близкие немарксистскому социалистическому сионизму. А в 1904-м от Пуалей Цион откололась партия СС – сионистов-социалистов, почти порвавших с идеей Палестины. всемерное развитие идиш как живого разговорного языка еврейских масс и хватит, и долой идею национальной автономии. Сионизм начинает принимать буржуазно-реакционную форму, а надо создать из сионизма социалистическое движение, пробуждать в еврейских массах революционно-политические инстинкты. Партия высоко оценивала социально-экономическое содержание сионизма, но отрицала необходимость возрождения еврейской земли, еврейской культуры, еврейских традиций. Да, хаотическую еврейскую эмиграцию надо направить на единую территорию, но не существует органической связи между сионизмом и Палестиной. Главное, это что еврейское государство должно иметь основы социалистические, а не капиталистические. Однако такая эмиграция – процесс долгоисторический, большинство еврейских масс еще надолго останется в теперешних местах жительства, партия положительно относилась к участию евреев в революционной борьбе в России, то есть бороться за свои права здесь, религиозное же еврейство ими презиралось. В этом разномесии не приминуло возникнуть возрождение, еврейское – социалистическая группа. Она считала, что национальный фактор прогрессивен по своей природе. И в 1906-м возрожденцы, отколовшись от сионистов-социалистов, образовали социалистическую еврейскую рабочую партию СЕРП. Серповцы, они же и сеймовцы. За требование избрать еврейский национальный сейм как верховный орган еврейского национального самоуправления. Языки еврейский и русский серповцы считали равноправными к употреблению. И настаивая на идеологии автономизма внутри российского государства, социалистический серп, однако, не сливался с социалистическим же бундом. Несмотря на внутреннее несогласие среди сионистов, произошел общий сдвиг сионизма в России к социализму, и он не остался незамечен российским правительством. До сих пор оно никак не мешало сионистской пропаганде, но в июне 1903-го министр внутренних дел Плеве издал циркуляр губернаторам и градоначальникам о том, что сионисты отодвинули эмиграцию в Палестину на второй план, а сконцентрировались на организации еврейства в местах, где живут ныне. Такое направление не может быть терпимо, и поэтому запрещается публичная пропаганда сионизма, их собрания, лекции и тому подобное. Узнав об этом, Герц, несмотря на кишиневский погром той весны, всеми громкими обвинениями, легшие именно на Плеве, презрев осуждение и проклятие многих российских сионистов, тотчас отправился в Петербург и добился приема у Плеве. Он еще в 1899-м добивался аудиенции у Николая II, но тщетно. Плеве объяснил Герцлю так, по запискам Герцля: «Еврейский вопрос для России не жизненный, но важный, и мы стараемся разрешить его правильным путем. Русское государство должно желать, чтобы его население было однородным, и ото всех требует патриотического отношения. Мы желаем евреев ассимилировать, но ассимиляция идет очень медленно. Я не враг евреев, я их знаю очень хорошо, я провел среди них мои юношеские годы в Варшаве, я в детстве постоянно играл с еврейскими детьми, я хотел бы поэтому с большой охотой сделать что-нибудь для евреев. Я не хочу отрицать, что положение русских евреев не является счастливым. Если бы я был евреем, я, вероятно, был бы также врагом правительства. Образование еврейского государства, вмещающего несколько миллионов евреев, было бы для нас чрезвычайно желательным. Это, однако, не означает, что мы хотим потерять всех наших евреев. Интеллигентные и состоятельные элементы, могущие ассимилироваться, мы охотно оставили бы у себя. От бедных же и малокультурных мы бы охотно избавились. Мы сочувствовали сионизму как переселению, но теперь в его целях мы замечаем большие изменения. Российское правительство благожелательно относится к эмиграции сионистов в Палестину, и если сионизм вернется к своей прежней программе, готово поддержать ее перед Оттаманской империей, но не может потерпеть, как сионизм теперь склонился, пропаганды еврейского национального отчуждения внутри России. Это привело бы к созданию группы граждан, чуждых патриотизму, на котором государство основано. Если верить Любимову, тогдашнему директору канцелярии при Плеве, Плеве сказал ему, что Герцль в разговоре признал, что западные еврейские банкиры помогают революционным партиям в России. Солеосберг считает это невероятным. Плеве доложил государю, получил одобрение изложенного и передал Герцлю подтверждающее письмо в этом смысле. Герцль считал, что визит его к Плеве удался. Оба они не знали, что осталось им жить всего по 11 месяцев. Турция не проявляла признаков уступчивости к сионистам, а английское правительство в том же 1903-м предложило им для колонизации вместо Палестины Уганду. В августе 1903-го на 6-м конгрессе сионистов в Базеле Герцль представил эту перспективу, которая, конечно, не сион, но может быть принята как промежуточная, чтобы ускорить создание еврейского государства. Этот проект вызвал бурную дискуссию. Есть сведения, что даже в палестинском Ишуве нашлась поддержка угандийскому проекту. От тех новых поселенцев, кто был удручен природными тяготами в Палестине. Но российские сионисты, кажется, изо всех евреев мира, наиболее нуждавшиеся в срочном убежище, резче всех восстали против Уганды. Они во главе с Усышкиным, создателем группы белуйцев, потом правой рукой Ахат Гаама в лиге Бней Моше, выступили с непримиримой оппозицией. Сионизм связан именно с Сионом, и ничто не может для евреев его заменить. Конгресс, правда, сформировал комиссию послать в Уганду для изучения ее. Седьмой конгресс в 1905-м выслушал доклад и отказался от Уганды. Угнетенный всеми препятствиями Герцль не дожил до этого решения. В 1904-м умер от разрыва сердца. Но вспыхнувшая эта проблема вызвала еще новый раскол сионизма. Отныне от него откололись территориалисты во главе с Израилем Зангвилем. К ним присоединились делегаты из Англии. Они создали и собирали свой интернациональный совет, получали субсидии от Якова Шифа и от парижского Ротшильда. Они порвали с непременностью Палестины, да, осуществить концентрированную еврейскую колонизацию на определенной территории, но где угодно, в любом месте. Год за годом в поисках они перебрали дюжину стран, обсуждали Анголу, но Португалия, слишком слабая страна и не сможет защищать евреев, и там евреи легко могут стать жертвой соседних племен. Да, они соглашались и на территорию даже внутри России, если бы создать автономную самоуправляющуюся единицу. Этот аргумент, что нужна сильная страна для защиты евреев на новом месте, особенно прилегал сторонникам краткосрочного создания отдельного государства с массовым переселением, что предлагал и тогда, и позже Макс Нордау. То есть, невзирая на экономическую неподготовленность страны Палестины к их приему. Но ведь для того предстояло преодолеть Турцию и как-то же решить арабскую проблему. Сторонники этой программы понимали, что, следуя ей, сионистское движение не сможет самозащищаться без помощи сильных союзников. А такую военную помощь никакая страна тогда еще не предлагала. И до создания израильского государства пришлось еще пройти через две мировые войны.